Во время церемонии открытия в пятницу вокруг французской столицы будет установлена бесполетная зона протяженностью около 150 километров.
В Ютубе самый популярный запрос, связанный с ее именем, Камала Харрис смеется.
Молодой Лукашенко начал позиционировать себя как змагара, или в переводе с белорусского борца с коррупцией. Много лет спустя белорусская пропаганда назовет змагарами оппозиционных активистов.
Вот эта новая мутация КП-3, которая появилась и которая достигла Латвии, видим, что этот подъем есть. Он был бы гораздо хуже, эта ситуация выглядела, если бы это случилось бы осенью или зимой.
Сама Татьяна Жданок ситуацию не комментирует. Ее телефон отключен. Бывший евродепутат сейчас находится вне Латвии.
Добрый день, пятница, итоги недели. У меня в студии прекрасные гости, мои коллеги-журналисты Данута Дымбовская, политический обозреватель русской редакции портала «Делфи» и ведущая политического блога по четвергам в утренней программе «Домская площадь» Латвийского радио 4.
Добрый день.
Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф».
Добрый день.
У микрофона Анна Строя, за операторским пультом Александр Шайцанов. Оказалось, что мы все трое не спортивные болельщики, и тем не менее мы согласились, что главным событием этой недели, событие, которое только предстоит, это будет открытие Олимпийских игр в Париже. Ну, мы посмотрим на них не столько со спортивной точки зрения, сколько, скажем так, с общественно-политической и зеленой, ведь эти игры претендуют на то, чтобы стать самыми зелеными играми в истории. И добавлю также, что каждый из нас представляет свое личное мнение, а не позицию своей редакции. Ну что ж, я предлагаю вам, как всегда, уважаемые слушатели, пишите нам на WhatsApp 28040424 или с сайта lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». Напишите, кстати, будете ли вы смотреть Олимпиаду и какие мысли вызывает она у вас. Ну вот только что в выпуске новостей, я, честно говоря, даже не успела это увидеть на ленте, было сообщение о предотвращении попытки некой там теракта, атаки. Вот. Олимпиада, конечно, проходит в очень небезопасное время и в очень небезопасном месте. Согласитесь ли вы с этим?
Да. Ну, Франция вообще, конечно, уже с давних-давних пор была таким местом, где терроризм процветал. Я помню еще, когда первый раз приехал в Париж, это было очень давно, 30 лет назад, я был в шоке от того, что там ходят люди с автоматами по улице, их много, жандармы, потому что постоянно, в то время как раз взрывали, любили террористы взрывать метро в Париже. Это происходило регулярно. И с тех пор мало что изменилось. Да? То Франция всегда притягивала террористов, а сейчас это Олимпиада, и так что я думаю, что совершенно правильно, что там сейчас перекрыты улицы, перекрыты районы, и безопасности уделяется очень много.
Но, с другой стороны, Андрей, мы помним девиз Кубертена «О, спорт, ты мир». И вот как-то все-таки, мне кажется, что вот этот контраст пустых улиц, перегороженных железными барьерами, вся эта ситуация с безопасностью, которая сулит столько неудобств и местным жителям, и туристам. Многие жалуются, что они приехали посмотреть город, но практически не имеют доступа ни к одной достопримечательности. Я не знаю, мне эти картинки как-то вот совсем было неприятно смотреть, скажу честно.
Да, ну а что делать? Такое крупное мероприятие иначе невозможно организовать. Я думаю, все остальные олимпиады, которые проводились, примерно то же самое. Мне вспоминается, например, Олимпиада 80-го года в Москве. Я в то время был в пионерском лагере, и у нас оказался в нашей группе мальчик из Москвы. И он рассказал, что детей просто вывозили из Москвы, чтобы они не болтались под ногами москвичей. Ну, конечно, не грузили их там в грузовике, да, а культурно рассылали по разным лагерям. Причем все подмосковные лагеря были забиты, поэтому приходилось даже посылать вот в далекую Прибалтику детей, чтобы они там не ходили и не мозолили глаза, и мало ли, да. Так что мы даже знаем из истории про высылку разных неблагополучных элементов, типа бомжей и проституток тоже из Москвы, за 101 километр. Все это делалось. И сейчас в Париже то же самое. Там тоже ведь разных мигрантов и этих бездомных вывозили из города куда-то туда. Да? Это еще они начали еще год назад эту операцию. Да? Так что...
Да, но вот этот негативный как раз, как бы мы сказали, coverage, то есть, ну, освещение Олимпиады, к сожалению, часто идет такое именно вот, ну, негативных тонах, и это и жалко осознавать, но при этом мы не можем об этом не сказать.
Не, ну,
поскольку мы являемся потребителями СМИ так же, как и наши
слушатели. Да, но Олимпиада не существует вне вообще мирового контекста. Если мы говорим о том, что Олимпиада — это мир, Олимпиада не может существовать как событие вне контекста. То есть мы увидим сборные стран, которые, ну, скажем так, находятся в сложных отношениях друг с другом. То есть это Олимпиада, которая проходит в условиях продолжающегося вооруженного вторжения России в Украину. Она продолжается в условиях, когда мы не понимаем, чем закончится президентская гонка в Соединенных Штатах Америки. А все понимают, что, скажем, исход выборов в США, он повлияет на весь мир, потому что есть старая фраза: если у Америки насморк, то чихает весь мир. И поэтому, наверное, то, что происходит, это отражает происходящее в мировой политике в том числе отчасти. То есть я бы хотела, опять же, украинские спортсмены принимают участие в Олимпиаде, они считают, что это нужно, в том числе для того, чтобы напомнить миру о той ситуации, в которой находятся они, потому что это еще международная арена для неких политических заявлений. То есть мы всегда говорим о разделении спорта и политики, но мы прекрасно понимаем, что на самом деле эти вещи очень тесно взаимосвязаны. То есть российские спортсмены, конечно, не будут участвовать под собственным флагом, это понятно, это тоже...
И в командных играх, да. И в командных видах спорта.
Да, но в то же время вот я бы хотела отметить еще одно событие этой недели. На этой неделе состоялась традиционная пресс-конференция президента страны Эдгара Ринкевича и премьер-министра Вики Силани. Силания, в общем-то, сказала, что Латвия со своей стороны многократно высказывала свою позицию по поводу вообще участия спортсменов, но все же чинить какие-либо такие реальные препятствия, закрывать въезд, не выдавать там, препятствовать въезду российских спортсменов, вот одиночек, которые там выступают в индивидуальных зачетах Латвия не будет. То есть была сказана фраза, которая, на мой взгляд, тоже заставляет задуматься, что все-таки латвийцам, латышам не стоит быть больше украинцами, чем сами украинцы. Если украинцы приняли решение участвовать в Олимпиаде, если они считают, что это та площадка, на которой они могут в том числе заявить какие-то свою позицию, то, соответственно, Латвия должна это принять. Это тоже вот момент того, как политика пересекается со спортом.
Ну, отметим еще, что накануне Олимпийских игр, так же, как и накануне Евровидения, были призывы запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх. Этот призыв не возымел своего действия, но, тем не менее, например, сборная Палестины в составе, по-моему, 6 спортсменов будет участвовать на Олимпийских играх. Кстати, как и сборная беженцев. Вот это мне очень нравится, эта идея. То есть люди, которые лишились возможности представлять свои страны в силу военных конфликтов, объединяются вот в такую команду беженцев. Это уже не первый раз, по-моему, раза три уже такое на Олимпиаде. Mm-hmm. Но если говорить о Олимпиаде в Париже, все-таки мне хочется посвятить еще немножко этой теме, то, например, французская пресса, вот как я посмотрела, она огромное внимание уделяет зеленому измерению этой Олимпиады или экологическому измерению. Французы, ребята, очень амбициозные, и они выдвинули целью, значит, сделать эту Олимпиаду самой зеленой в истории. Что это значит? Прежде всего, что перед Олимпиадой был составлен углеродный бюджет Олимпиады, в котором было сказано, что выброс, вот этот так называемый углеродный след, который прежде всего ощутим в таких отраслях, как строительство, в том числе новых объектов, и транспорт, поскольку на Олимпиаду люди прибывают самолетами, он был рассчитан заранее, и значит, команда организаторов пытается очень строго этому следовать. И основная идея Олимпиада, она по-своему очень красивая, но мне она нравится. Это вписать спортивные мероприятия по максимуму как бы в городские, если можно так сказать, декорации, в те объекты, которые уже есть. Мы, например, знаем, что наши пляжные волейболистки будут как раз соревноваться под самым подножием Эйфелевой башни. И всего только 2 специальных объекта было построено для Олимпиады. И в этих объектах используются вторично переработанные материалы или материалы, полученные в результате вторичной переработки. Дальше какое-то фантастическое, не буду утомлять вас цифрами, но фантастическое количество вот этих скамеечек, столов и стульев будет передано там в разные другие организации. И что еще интересно, что питание олимпийцев организовано по местному принципу. Опять же, есть какой-то лимит для ферм, которые поставляют, то есть там, по-моему, 70% местной еды и чуть ли не 70% веганской пищи. Вот это тоже интересно, потому что для нас спорт ассоциируется с большим куском карбонада. Так вот нет, спортсменов будут кормить правильно, и протеин у них будет во многом растительного происхождения. Вот. Ну и заканчивая эту всю зеленую историю, мы все, наверное, видели кадры, как мэр Парижа Анна Идальго, кстати, сегодня Анна, я принимаю поздравления, можете меня поздравлять, именины. Так вот, Анна Идальго, моя тезка, она, значит, нырнула в Сену, как мы знаем, поскольку все вот эти спортивные соревнования соревнования, кроме какого-то определенного вида, сейчас не могу сказать, какого забыла, будут осуществляться на воде. Вот. И для того, чтобы, значит, сену очищали очень долго, но вот план такой, что на 75% удалось снизить загрязнение в сене, и благодаря Олимпиаде город и департамент Иль-де-Франс, в котором находится Париж, получат 30 новых оборудованных для купания мест. Вот как бы французы очень подчеркивают, что от Олимпиады должны получить выгоду сами жители страны. Например, звучала даже такая безумная зеленая идея, зеленых безумных идей там хватало. Например, что вообще зрители должны допускаться только местные, чтобы никто вот на тех самых самолетах не прилетал и углеродный след не увеличивал. Вот. И как мы знаем, почти весь транспорт, обслуживающий Олимпиаду, это электрокары. А на самом деле, вот я думаю, ну хорошо, но может быть это наоборот окажет какое-то вредное воздействие, я не знаю, стоит ли купаться в сене и проводить вот все эти парады, которые нам обещаны на открытии. Или, например, тоже факт, который меня поразил, что конные соревнования будут проходить в парке Версаля. Вот я не знаю, насколько для парка Версаля весь этот поток туристов, лошадей и спортсменов положительно повлияет. Но вот такая будет Олимпиада.
Ну, я думаю о том, что Олимпиада – это очень большое мероприятие, которое на самом деле планируется очень задолго до того, как оно проводится. В том числе в том, что составляет, ну, скажем так, рекламу этого мероприятия. Вот это мотто, лозунг, основная идея, идеологизация мероприятия, потому что мы понимаем, что
это концепция.
Я думаю, что эта концепция, она прорабатывалась достаточно давно, и не то чтобы отстала от реальности, я не могу сказать, что она отстала, зеленая повестка дня остается.
Тем более, если мы помним Парижское соглашение по климату.
Да, то есть, естественно, зеленый курс остается в повестке дня Европейского Союза, безусловно, об этом говорят, но, скажем так, скептицизма-то по этому поводу становится все больше. Более того, мы видим, что да, можно обслуживать Олимпиаду электрокарами, показывать это как рекламное мероприятие, но в то же время мы понимаем, что одним из главных вопросов повестки дня Европейского Союза является наращивание военной промышленности, в том числе в Латвии. И, скажем так, ну, как-то в этом контексте мы не говорим о том, что оно будет невероятно экологично. То есть мы наблюдаем ситуацию, когда зеленый курс, это, безусловно, такой тренд, но я бы сказала, уже ушедшего в прошлое Европарламента, уже ушедшего в прошлое вот этого периода европейского планирования. То есть это не значит, что от него откажутся, но мне кажется, что все-таки Олимпиада здесь чуть-чуть запаздывает за тем, как развивается ситуация внутри самой Европы, востребованности производственных мощностей и так далее. То есть война,
ну, может,
дело
быть,
не очень
экологичное. Так кажется нам, потому что, ведь, в общем, французы действительно традиционно, ну, достаточно зеленая и левая страна. И мы видим новый парламент, где как бы победили. Поэтому мне кажется, что, может быть, зеленый курс мы хороним, как ни странно, вот в своей стране, где вопросы экологии никогда не были
особо модными. Я не думаю, что мы его хороним. Это не похороны, но скорее это, мне кажется, возвращение в какую-то, ну, рамку. Потому что, когда мы говорим о зеленых идеях, мы чаще сами употребляем слово, что среди них есть довольно безумные. Ну, все-таки. То есть это приобретает такой немножко характер, ну, не шаржированности, но...
С одной стороны, да. С другой стороны, вот я тебе скажу честно, когда я смотрела, по-моему, это было по Евроньюс, репортаж о тоннах картофеля, которые местные производители поставили для питания, вот это мне момент был приятен. Да, я думаю, это гораздо лучше, чем возить этот картофель, возможно, откуда-нибудь из Таиланда или я не знаю, где там его выращивают, значит, в массовом таком количестве. Поэтому, знаешь, безумное, но тоже смотря с точки зрения посмотреть.
Мне особо понравилось, конечно, в этой Олимпиаде то, что пытаются интегрировать спорт в городскую среду. Это здорово, да. То есть пытаются его сделать более живым.
Вопрос, кто смотреть будет, говорят, что перегорожено все так, чтобы дойти.
Да. Не, ну, те, кто купил билеты, их как-то там подпустят, да, а так, чтобы вот сторонние, конечно, все-таки вопросы безопасности, да. Но сейчас главное телекартинка. Уже телекартинка, она будет обеспечена красивая. Но я бы еще отметил одну вещь, что все труднее Олимпийскому комитету находить нормальные страны, которые бы готовы проводить Олимпиаду, да и вообще крупные вот спортивные события, профессиональные Олимпиады, прежде всего, все чаще эти Олимпиады уходят в, так скажем, авторитарные и страны, где диктатура, потому что режим,
ну, почему?
Режимы,
ну,
используют, ну, как Китай, Россия и так далее.
Ну, при этом Лондон, Лос-Анджелес, Франция, Париж.
Я говорю, все труднее. Okay, я не хорошо. Сказал, что хорошо. Полностью мы отказались, да, от этого. Естественно, это никогда не будет допущено, да, чтобы только в диктатурах, да, проводились крупные спортивные соревнования, но это потому, что все меньше людей, все большим скепсисом относятся к профессиональному спорту, все меньше прибыль от этих мероприятий. Обычно Олимпиада, они уходят в минус, и очень большой. Ни правительство не видит толку от них, ни простые люди, которые там живут. Например, парижане, да, вот если сейчас провести опрос, да, среди парижан, я думаю, они проводятся, просто я не видел цифры. Мне что-то кажется, что большинство будет не в восторге, да, от этой Олимпиады, потому что это парализовало их нормальную жизнь на целый месяц. А какой им с этого плюс? Имидж страны. Да среднему французу, мягко говоря, на этот имидж...
О, нет, наоборот, французы обожают свой имидж, но он и так, да.
Хорошо с имиджем, да, то есть Франции не надо проводить Олимпиаду, чтобы доказывать, что Франция прекрасная страна. Это страна, где больше всего туристов, самый большой 50 миллионов в год, на первом месте в мире по притоку туристов, да, без всяких Олимпиад. То есть, ну вот, вот этот момент, вот становится все более, мне кажется... более значимым, более важным. Да?
Но я бы сказала еще одну вещь. Вот продолжаем мысль Андрея о том, что Олимпиадами увлекаются диктатуры, но, собственно, это доказывает история. То есть диктатуры, тоталитарные режимы всегда очень использовали спорт и вообще шоу. Массовые шоу, открытия, спортивные, культ здорового тела, культ здорового человека и так далее. То есть, в принципе, новости-то в этом нет. И скорее демократии оказываются в той ситуации, когда им надо противопоставить другую идеологию.
Да, да.
Потому это точно, в общем-то, все эти парад, скажем так, вообще парад как таковой, это очень часто легко используется именно тоталитарными государствами.
Но реальность. Вот по поводу этой идеологии, значит, мы увидели, ну, мы немножко поговорили сегодня о зеленой идеологии, но это еще и идеология равенства. Не случайно девиз Олимпиады, примерно его на русский переводят как «широко открытая Олимпиада» или «широко открытые игры». И что интересно, это Олимпиада, где реально количество спортсменов женщин и спортсменов-мужчин равно. Прямо вот, по-моему, я не знаю, тоже, наверное, на это были какие-то квоты, но вот, по-моему, там 5020 мужчин и 5020 женщин. В общем, интересный такой факт. И еще что интересно, что французские профсоюзы очень внимательно следят за соблюдением всех этих норм рабочего времени. Мы видели тоже кадры, я думаю, такие, ну, немножко они сняты для того, чтобы нас повеселить, как все перекрыто, но дорожные работники садятся в ресторанчик, значит, и едят там свой багет со своим бокалом вина. И интересно, что и на спортивные соревнования эта норма очень жестко распространяется. Мы знаем, что спортсмены должны отдыхать не менее 3 дня между соревнованиями. Вот тебе другая идеология, которую попытались внедрить французы, базовый принцип жизни которых по-прежнему либерте, эгалите, фратерните, свобода, равенство и братство. Ну, давайте переходим к другой теме.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ты уже обозначила это немножко выше фразой, что Америка чихает у Европы насморк или наоборот?
Америка, у Америки насморк, весь мир чихает.
Ну и новый кандидат, потенциальный кандидат или очень вероятный кандидат на президентскую гонку от демократов, женщина Камала Харрис, она, как тоже сейчас говорят обозреватели, будет, если победит, она вот будет воплощение, как сказано, она будет Обамой только в юбке. А может быть, и не в юбке, я ее ни разу не видела в юбке, она ходит только в брючных костюмах. Но это будет, значит, как сказать, триумф гендерного и расового равенства. Посмотрели ли вы что-то о ней и какое впечатление? Есть ли какое-то... Кто-то сказал так, Камала – это кость, на которой не хватает мяса. Может, вы нашли какое-то мясо?
Она всегда считалась слабым кандидатом, не потому, что она женщина, и не потому, что чернокожая. Хотя в Америке, да, это наоборот, это плюс, да, как мы знаем. Это далеко не минус. А то, что она реально была как политик слабее того же Байдена, по крайней мере, пока Байден был более-менее в здоровом состоянии. Много было неловких высказываний с ее стороны, каких-то неловких ситуаций вот в ее карьере, да, достаточно.
Но отметим, что она с Байденом даже соревновалась,
поэтому, да,
в первый раз.
И рейтинг ее был невысок. Но после того, как Байден отказался, произошло чудо. в общем-то, предсказуемая. Первый же опрос после того, как Байден объявил об отказе от участия в гонке, показал, что он обходит Трампа.
На 2%.
Да, да. И дело даже уже не в ее личности, все стало в том, дело в том, что столько людей ненавидят Трампа, но за Байдена они не хотели голосовать, ибо, ну, видели его состояние. Теперь, когда Байдена нет, появился другой нормальный кандидат, вполне адекватный. Эти люди, да, окей, мы будем за него голосовать. Они бы просто раньше не пришли бы на выборы. Да.
Причем эти рейтинги, о которых ты упомянул, они интересны именно в колеблющихся штатах.
Да, да, это самое важное для Америки. Конечно, Техас никогда не будет за Камалу Харрис, а Калифорния
никогда не будет
за Трампа не проголосует. Да, все будет решаться в этих там 5-6 штатах. И вот этот резкий рост популярности, конечно, придется приложить ей немало усилий, чтобы его поддержать на должном уровне до ноября, поскольку, ну, время еще много, всякое может произойти. Опять, если она будет как-то что-то неловко где-то что-то сделает, все это может сказаться. Но пока, да, у него сразу резко появились шансы, хотя до этого никто об этом не думал. Интересно также, что республиканцы строили всю свою кампанию на том, что вот хилый, слабый, глупый Байден, у нас великий такой мощный, умный, значит, Трамп. А теперь что получается? Уже Трамп хилый и старый на фоне Камалы Харрис. Она, конечно, тоже не девочка, 60 лет, но на ее фоне он смотрится уже, да, так уже так, слабенько.
Какое на тебя производит впечатление?
Мне не очень нравится вся эта ситуация, откровенно говоря, не потому что там это не вопрос отношения к Камале Харрис. Скорее, я вижу очень жесткую поляризацию в американском обществе. Я не большой специалист в этом, но политика приходит... То есть мы говорим о некоторых вещах с точки зрения права человека, права людей других национальностей, женщин и так далее, но на уровне таком вульгарном. И так далее, мы приходим к очень примитивным вещам. Мы противопоставляем, грубо говоря, мужчина-женщина, темнокожий, белокожий. Это... Не очень хорошо, мне кажется, потому что очень легко от как бы борьбы за права перейти к вульгаризации этих понятий, и они становятся, и они переворачиваются против борьбы за права. Мне кажется, вот этот момент Америка немножко показывает. Второй момент, который мне не очень нравится, это то, что была допущена сама ситуация, то есть была ли это интрига, была ли это случайность, была ли это растерянность политического класса, ситуации, когда, ну, в какой-то степени, ну, будем говорить откровенно, над Байденом уже посмеивались. То есть понятно, что это естественным образом взвинтило, как говорит Андрей Рей, рейтинг Харрис, потому что там люди, которые голосовали, хотели бы проголосовать за демократов, они просто понимали, что Байден не тот человек, за которого они хотят голосовать. Но то, что ситуация длилась долго, то, что, по сути, за 3 месяца до выборов только была она разрешена, то есть, возможно, да, возможно, это стратегия, и, возможно, это как раз такой очень быстрая возможность раскрутки Харрис, то есть, возможно, мы этого не знаем. Но сама по себе эта ситуация и то последние там президентские сроки, 2 президентских срока, ну, мне кажется, говорят о том, что американское общество внутри себя очень... поляризируется. И даже сам факт, что, ну, покушений на убийство кандидата в президенты мы не видели десятилетия. И это тоже говорит... Понятно, что человек, который пошел на такой шаг, ну, наверное, очень своеобразен, назовем это мягко, тот стрелок. Но все равно даже люди, скажем, ну, с подвижной психикой, не очень уравновешенные, они все равно питаются какими-то трендами из общества. То есть уровень агрессии вызывает вопросы. То есть получается, что как бы мы защищаем иногда права человека, то есть ангелы, у которых просто уже такое вот агрессия на губах, когда вот это происходит. Мне кажется, вот этот тренд, когда мы защищаем, мы используем те методы, ту риторику в защите, может быть, неплохих вещей, которые иногда убивают саму эту цель. Вот это, мне кажется, и это проблема не только американской политики, это проблема и нашего общества. Еще я бы, наверное, добавила, что да, я совершенно согласна, что Харрис моложе, бодрее Трампа, хотя бодрости ему не занимать, но мне кажется, что будет еще один момент, что очень интересная фигура вице-президента, которого выбрал господин Трамп, который выглядит как наследник престола, то есть это где-то довольно сильно...
Ты имеешь в виду Дэвида Джей Венса?
Венса. Венса, у него достаточно интересная биография.
Мы говорили, он молод, кстати, о нем в прошлом году.
Ему 40 лет.
На прошлой нашей
По-моему, будет 40 лет. И я думаю, что республиканцы все-таки подстраховались на случай критики возраста Трампа, потому что он тоже не мальчик, как и Байден, в общем-то. Ему 46-го года рождения. Я думаю, что Венс это тоже будет интересно. Здесь большой вопрос, не придется ли Харрис, ну, скажем, полемизировать сразу с двумя кандидатами. Вот это тоже будет очень интересный момент.
Ну, мы действительно подождем, кто будет выдвинут в кандидаты в вице-президента, поскольку в августе состоится съезд Демократической партии. Получается, что это почти на полтора месяца позже, чем республиканцы, которые официально вот номинировали Трампа. Ну, действительно, действительно посмотрим. Говоря о том, вот я знаю, что многие у нас пишут, что мы ничего не знаем там о Камале. Ну, с одной стороны, это понятно, вице-президенты и предыдущих президентов немножко так, разве что Албер Гор был такой очень, ну, как сказать, заметный. Я, честно говоря, и помню скандал вот с Пенсом, который был вице-президентом Трампа, и там как-то тоже начал за здравие, кончил за упокой. Но что действительно у Харрис, ну, такой был серьезным испытанием, как мы знаем, в администрации Байдена, особенно в начале этой каденции, она отвечала как раз за миграционную политику, и, в общем-то, эта политика, она никуда не сдвинулась, она не стала ни более жесткой, ну, и не более либеральной, не более, может быть, ну, операциональной или бюрократической, или лучше администрированной. То есть, да, она прокурор, и это чувствуется по ее очень живой, напористой манере речи, надо сказать. Это действительно, она очень отличается от того, как говорит, допустим, говорит Джо Байден. Но, в общем и целом, действительно, я соглашусь с тем, что пока, наверное, трудно ей записать что-то в актив. Хотя заметим, что на вот швейцарской этой, как она называлась, мирной конференции, где был представлен план Зеленского мира, присутствовала она, а не Байден. И как бы, ну... Ну, в любом случае, то, что говорит сегодня публично она, это скорее полная верность принципам байденовской администрации. Никаких новых заявлений, никаких новых поворотов мы пока не знаем. Ну что ж, давайте тогда оставим две большие страны, и Америку, и Францию, и все-таки вернемся в Латвию. А на этой неделе госканцелярия получила нового главу. Это им стал Райвис Кронбергс, бывший госсекретарь Министерства земледелия. И ты написал несколько постов о государственном управлении. Данута, это твой, можно сказать, конек, да? Ну, что тебе кажется? Вот это вот, как ты отмечаешь вот это своего рода расшатывание некоего или наоборот намечающееся какое-то противостояние чиновников и политиков. Насколько оно может сыграть свою роль для Латвии? Насколько вообще тут что-то происходит как серьезный процесс?
Очередь, наверное, надо посмотреть предысторию. То есть господин Кронбергс возглавил госканцелярию после Яниса Цеткоскиса, бывшего главы госканцелярии, который получил такую широкую известность, наверное, во времена первого правительства Каренша, когда он возглавлял в том числе центр, вырабатывающий поправки и предложения по управлению ситуации с пандемией. Нужно понимать, что глава госканцелярии это, ну, по сути, главный чиновник страны. Это человек, который стоит за спиной премьера, условно говоря, сидит рядом, который обеспечивает юридическое принятие решения, подготовку решения и так далее. То есть, потому что мы видим пласт публичной политики, но мы понимаем...
И осуществление решений.
Да.
Билеты
и,
покупает канцелярия,
да,
как мы понимаем.
И осуществление,
и заказывает отели за 800
и так далее.
Евро.
То есть мы видим... ну, скажем так, публичную политику, в которой всегда есть элементы шоу. На самом деле работа, вот те люди, чьи фамилии мы часто не знаем, они определяют очень многое. Поэтому перестановки внутри высокопоставленных чиновников в системе госуправления это всегда повод, ну, подумать, а что происходит. Многие говорят, вот, Каринч там не наказан достаточно за свои спецрейсы, сел депутатом Сейма, ну, не избрали в Европарламент, и ладно. Но на самом деле... И теперь вот чиновники за него такого плохого как бы расплачиваются. На самом деле это довольно серьезно. То есть то, что сменен глава госканцелярии, я бы заметила еще одну вещь, что господин Кронберг сразу выступил с достаточно таким... на самом деле лежащей на поверхности, но прозвучавшей свежей идеей, что, в принципе, государственных служащих, чиновников надо возвращать в кабинет. Что, к большому сожалению, хотя после пандемии прошло уже очень много времени, прошли очень много других громких событий, очень многие чиновники по-прежнему работают в таком немножко пандемийном графике. То есть что никто не говорит о том, что с 9 до 5 там, или с 8 до 5 надо каждый день.
Хотя кто бы это сказал до пандемии, что не надо, да, с 8, да, до 5, да, каждый день.
И так далее, но тем не менее, то есть господин Кромберг дал понять, что все-таки пандемия очень дурно сказалась на качестве работы чиновничьего аппарата.
Я только сделаю маленькую ремарку. Мы слышали цитату Юрия Перевозчикова вот в этом тизере, в котором я обозначаю новости этой недели. В общем-то, ковид может вернуться, и кто его еще знает, как
это все. Может вернуться, но произошла ситуация, при которой чиновники, ну, то есть, опять же, вспомним цитату из того же господина Перевозчикова, который очень любил выражение «социальный пузырь». Оно вошло в наш обиход во время пандемии. Проблема в том, что система госуправления в какой-то степени превратилась, мне кажется, частично в некий социальный пузырь, который видит себя и не совсем видит тех людей, ради которых принимаются эти решения. Но, условно говоря, нельзя, скажем так, закрывать школы или объединять школы, даже руководствуясь лучшими помыслами, если ты не видишь ситуацию на месте. Нельзя, как вот старая фраза о том, что нельзя принимать эти решения, ну, ориентируясь только на таблицу в Excel, в которой есть некие там количественные критерии, и, собственно, о реальной ситуации нет. Жизнь сложнее, как показывает практика. Я бы упомянула еще о том, что в конце прошлого года был снят, ушел с должности госсекретарь Министерства обороны Янис Гаррисонс. Это госсекретарь, это, соответственно, второе лицо после министра в самом министерстве. То есть министр – политическая фигура, и часто министры-то меняются, а госсекретари остаются. В данном случае Гаррисон ушел после эпопеи с закупкой знаменитой продовольствия для нужд армии, которой было, мягко говоря, очень много претензий. Недавно оставила должность госсекретарь Министерства сообщения Ивана Степанова, но после Rail Baltic.
Ее понизили в должности.
Да, понизили сначала, потом она ушла. Ну, то есть происходят какие-то подвижки. То есть куда это приведет? То есть это может быть проявлением борьбы за власть, потому что правительство все-таки сменилось. И логично, что те политики, которые находятся у власти сейчас, они хотят опираться на лояльное им чиновничество, это понятно. Но, с другой стороны, вопрос в том, что с госбюджетом-то все не очень хорошо, а содержание госаппарата у нас отнимает тоже много средств.
Мне хочется мнение Андрея узнать по поводу вот политической ответственности политиков и административной ответственности чиновников. Как тебе кажется, здесь у нас более-менее все в порядке или, наоборот, все совсем плохо?
Я думаю, что все довольно плохо, ибо мы...
Где мы находим виновных? И наказываем ли мы?
Если вот все закончилось тем, что главного чиновника назначили завхозом, он обиделся и ушел. Если вот это считать жутким таким наказанием, страшным для госуправления, которое там вот... У нас любят говорить политики: я беру на себя политическую ответственность.
Ой, слушай, я не помню такой фразы давным-давно.
Все, ничего не происходит. То есть я взял ответственность и продолжаю дальше работать с вами вместе. А постой, как ответственность-то в чем заключается? В том, что ты сказал слова, да, может, какие-то там должны быть передвижения, да, ну, вот с Тисковским произошло то, что, ну, хотя бы его в завхозы переместили, но он обиделся и ушел, да, то есть, так что здесь у нас с этим довольно слабенько, да, и мы помним, что господин Каринч тоже очень долго сопротивлялся, не хотел никуда уходить, его партия, похоже, чуть ли не пинками заставила покинуть кабинет. Вот. Но тут, конечно, есть очень большие недоработки в плане, мне кажется, каких-то правил и законодательств, что считать со стороны чиновников и политиков, в том числе, что считать неправильной траты денег, допустим, на чем погорел Каринч, да, то есть он-то считал, что ничего страшного не происходит, я в этом уверен.
Ну, подумайте, и ничего незаконного так и не произошло.
Потому что он же вращается, вот он же плавает в этих кругах, да, там все летают на этих private jet'ах, и там и Боррель, и фон дер Лайен, а я чем хуже, да, я премьер целой страны Евросоюза и НАТО, мне положено, все летают на самолетах, я все, как в фильме про Шарикова, пойдите на Кузнецкий, все в лаковых, да, так и Каринч тоже в лаковых щеблетах, потому
ну,
что...
Ну, последствия, кстати, интересные у этой
истории. Да, он не задумывался, что у нас общество это не готово принять вот такую сумму за полет. Хотя в других странах, да, я думаю, там никто и не заметил бы. Да?
Я бы сказала, что как раз сумма, суммы за полеты ужасно не их... Не тем, что они огромны. Когда как бы исчезают миллионы и миллиарды, никто из наших, думаю, слушателей в руках-то миллион не держал. Вот. А вот когда за полет платится столько, сколько у тебя хвостик за ипотеку, вот тогда начинают ненавидеть. Потому что это те деньги, которые ощутимы. Вот человек просто ради своего комфорта. Там...
Ну, не только ради комфорта, все-таки, наверное, действительно. Нет, есть ситуация, когда, например, есть, там, министр летит в Вашингтон.
Мне кажется, положен комфорт. Да? Он не должен летать эконом-классом, как минимум. Да? То есть, как минимум, первый класс, ну, у нас в AirBaltic первого нету, бизнес, да, окей, он должен летать. Да? То есть это все равно будет дороже, чем обычный человек тратит на свой билет, когда там раза в три, да. То есть, но вот эта несоразмерность между средним уровнем доходом в стране и вот стоимостью этих полетов, она была просто чудовищной. Поэтому общество восстало, да, хотя я говорю... Да.
Возмутилось, восстать никто
не
восстал.
Я бы сказала, возмутилось, но только общество помогли возмутиться, потому что я совершенно согласна с тем, что новое единство уже само пинками, ну, скажем так, выдавливало господина Каринша из активного процесса.
Ну, тогда вопрос, что такое новое единство, это тоже персонифицировано, мы не знаем, кто его...
Конечно,
выдал.
Поэтому хотя есть... группировок внутри единства.
Да, да, есть, конечно, есть догадки, но не будем, да, их озвучивать. Но что интересно, что посмотрите, какой аудит сегодня сделала госканцелярия по поводу как раз и полетов, и цены на билетов, и цены гостиницы. Оно было представлено, по-моему, вчера в «Панораме». И, кстати, многие министры поспешили заявить, что они отказываются от вот этой 20-процентной возможной наценки там на свои командировочные и так далее, и так далее. То есть все-таки, как это сказать, я в этом смысле оптимист. Нет дыма без огня, и помимо, ну, как это сказать, вот приостановки политической карьеры Каринша, на которую, можно сказать, ну и бог с ним, да, мы получили все-таки, во-первых, представление, как это устроено, сколько это стоило, и вот эти некоторые обязательства все-таки эти расходы снизить.
Не, ну, плюс ко всему, нужно будет создавать, скорее всего, какую-то юридическую базу, потому что главная проблема в том, что, собственно говоря, это коллективная ответственность. То есть никто не понимает, а почему так получилось, и кто был тот, кто принимал решение и так далее. То есть ответственность должны нести.
Я смотрю на наш монитор. Тут нам вспоминают и Гильотину, и Робеспьеру, и пишут, что кровнородственные связи наверху не позволят поднять нож гильотины над шеями политиков и чиновников Латвии. Уважаемый слушатель, гильотина, у нас отменена, и смертная казнь отменена, по-моему, с 90-х.
Но люди прониклись в Францию.
Будем считать, что гильотину они пишут в кавычках все-таки. Вот, да, речь не идет, конечно, ни о каких казнях. И, кстати, вот говоря о гильотине, наказания и так далее. Я отметила еще одно событие. Оно, собственно говоря, круглая дата была в конце прошлой недели, но на этой неделе вышел интересный фильм BBC о Лукашенко. Вот пример того, как на самом деле иногда мы думаем, что демократия связана вот с этой коррумпированностью, там, я не знаю, какой-то вот вседозволенностью, вот придет сильный лидер и наведет порядок, и, к сожалению, происходит все наоборот. Вот, и, к сожалению, как раз сменяемость власти — это, наверное, единственная гарантия того, что свою ответственность понесут и чиновники, и политики, не на гильотине, но, допустим, да, расплатившись карьерой, может быть, и какими-то реальными наказаниями. Вот, но, в общем-то, я тоже обратила внимание на вот этот юбилей, 30-летие власти Лукашенко в Беларуси, еще и тем, что в Вильнюсе сейчас, это город, который у нас совсем близко находится, можно туда поехать и посмотреть, большая выставка на проспекте Гедиминаса, 30 постеров, как бы 30 лет диктатуры Лукашенко с разными-разными аспектами, и как изменилось образование. И, например, совершенно драматическая, на мой взгляд, цифра, она далека от той темы коррупции, которую мы, или злоупотреблений экономических, о которых мы говорим, но вдумайтесь в цифру. В 90-м году, когда Лукашенко приходит к власти как молодой президент, так сказать, новой независимой республики, 89% белорусов говорят, что они используют белорусский язык в семье и считают его родным языком. А в прошлом году таковых было 6% всей Беларуси. Вот что может сделать один человек, иногда даже в таком культурном сложном процессе, как освоение языка.
Ну да, да, один человек. Но тем не менее, немалая часть общества как бы поддерживает его, да, и...
Ну, та, которая не поддерживает, репрессируется.
Люди из госуправления, бюджетники и так далее, они понимают, что после смены когда Лукашенко уйдет, будет такой период турбуленции, многие из них, кто занимает должности, потеряют. Вот, и будет вообще, ну, будет какой-то бардак, безусловно, и люди этого боятся, и какая-то часть населения, конечно же, поддерживает его. С другой стороны, я напомню,
я думаю, люди боятся реальных репрессий,
режим товарища Лукашенко стал очень жестким с начала 2000-х годов, скажем, мягко говоря, да, и латвийские власти прекрасно с ним уживались, более того, ухитрялись дружить вплоть до 2020 года. И только после событий августа 2020 года у нас радикально на 180 градусов поменялось отношение. До этого мы ездили к нему с визитами, и господин Ренкевич, по-моему, был, и господин Каринч, там, ну, ручкались, там, чуть ли не целовались, и все было хорошо. Вот это тоже
надо... Нет, ну, понятно, что случаются иногда события, которые ставят, вот, делают дальше уже человека нерукоможатым.
Не изменился радикально.
Ну, я бы сказала, что на самом деле вся вот эта история, ну, некоторого заигрывания Запада с режимом Лукашенко началась раньше, потому что у нас был, сейчас я не вспомню годы, момент, когда его объявили последним диктатором Европы.
Это был 96-й год, референдум, когда он расширил вот эти
свои... и так далее. Потом неожиданно вдруг как-то...
Потеплело опять.
Потеплело. Я думаю, связано это было с определенными экономическими связями, транзитом и так далее. Господин Лукашенко, которого мы воспринимаем как такого твердолобого диктатора, ко всему прочему, человек, который очень умеет отыграть на интересах других стран. Он осознает, что в некотором роде географически он лежит между западным миром и Россией. И, в общем-то, до тех самых событий он, ну, скажем так, играл на обе стороны. Говорили о том, что как бы путинский режим очень давно хотел превратить режим Лукашенко и Беларусь в полную прокси свою, но это не получалось, потому что Лукашенко, он играл и там, и там. И, в общем-то, в какой-то степени те события, которые произошли в Беларуси, когда произошла ли очень жесткая репрессия, мир больше и Европа больше не могла закрывать на это глаза, к сожалению, выгодополучателем той ситуации оказался путинский режим. Потому что в этом смысле, когда Европа жестко осудила Лукашенко, Лукашенко побежал просить помощи у Путина, и, в общем-то, Путин получил прокси. Потому что в той ситуации полного осуждения Лукашенко миром, западным миром, совершенно очевидно, что как бы два режима сошлись, и, в общем-то, с чисто географической точки зрения, то, что эти два режима сошлись, означает, что мы граничим не с одним, а с двумя агрессивными государствами, которые находятся в связке.
Да. Нам пишут по-белорусски, уважаемый Ля Вон, я не владею белорусским языком, я не могу это прочитать, но он пишет о том, что Лукашенко знищает Беларусь и створает погрозы усим суседям. Простите мне мой акцент, но, наверное, это мы поняли. Да, он действительно уничтожает и свою страну, и продолжает быть угрозой, о чем мы говорим. И последняя тема, которая достаточно скользкая, тем не менее, ну нет, на мой взгляд, она однозначна. Я понимаю, что она тоже будет, может быть, неоднозначно воспринята нашими слушателями, но это тема, которую, мне кажется, именно для русского слушателя важно обсудить. Это ситуация с уголовным процессом над Татьяной Жданок, евродепутатом, которая исполняла эти обязанности с первого созыва, и только в этом специальном законе снова был принят специальный закон, можно сказать, второй. Сначала это был закон, запретивший ей баллотироваться в Сейм, потом в Европарламент. Вот. Но помимо того, что произошел обыск в ее, как сообщает нам правоохранительные органы, в двух объектах, связанных с ней, вероятно, это не ее личный, а может быть офис партии, не знаю. Ну, честно говоря, я видела эти фотографии, значит, то, что там изъято в качестве доказательства, это, на мой взгляд, как-то выглядит очень, очень смешно и очень безобидно, типа пионерского значка, или там, значит, что, по-моему, там еще была там книга то ли Маркса, Ленина. Ну, в общем, ну, это конечно, не очень. Ну, посмотрим, что будет. Мы понимаем, что ищут доказательства ее контактов с российским ФСБ после 2017 года, когда за контакты со службами безопасности введена уголовная ответственность. Но, может быть, тоже важно, что и Европейский суд по правам человека как раз на этой неделе признал соразмерным запрет на участие Жданок в парламентских выборах. Она подавала этот иск, поскольку была, ну, отклонена ее, или, как сказать, ее кандидатура не была принята на выборах в 2018 году. И вот сейчас, значит, сказано, что да, Латвия может
устанавливать эти запреты. И поскольку, как было сказано в этом, в этой новости, я не видела сам приговор, поскольку Жданок никогда не говорил о том, что она не является опасной для Латвии, а там не только что это лицо, находящееся в партии до 91 года, но и являющееся опасной для независимой Латвии, то делается вывод, что она таковой является. Ну, это тоже немножко все звучит странно, но вот эта вот ситуация со Жданок, как сейчас говорят, она не в Риге, возможно, она будет просить какое-то убежище в Европе, не знаю, будет ли оно предоставлено.
В Европе нет, конечно. По слухам, у него в России была информация, что у него там дом построен уже. Да.
Это даже не слухи, это было расследование Рыбалтика.
Да, да, да. То есть, если это так, действительно, то да, значит, она уже давно готовила, ну, как бы почву для, ну, для отступления, тылы готовила, да, потому что понимала, что все это может как-то так вот закончиться. Конечно, война в Украине все это очень сильно обострила ситуацию. Так бы, может, она бы еще и продолжала свою деятельность. Ну, вот. С одной стороны, конечно, трудно обвинять человека, который сидит в Европарламенте, что он может сделать плохого для Латвии. Вот в Европарламенте, ну что?
Ну да? Как?
Он же голосует за резолюцию. Там же
во-первых, она иногда не голосует за резолюцию.
Резолюции о присоединении Латвии к России и так далее. Там нормальная человеческая резолюция, да? Ну, за и против, да? Там ничего такого нет в Европарламенте, чтобы там что-то натворить страшное, да, своим голосованием, да? Шпионить в Европарламенте. Там все открыто, все документы открыты, там любой может зайти.
Нет, я думаю, речь все-таки об агенте влияния, скорее.
Вот.
Что, конечно, наказуемо.
Да, возможно, ее использовали как, да, для какого-то пиара, она постоянно, вот, целый евродепутат за Россию и так далее. Все это было, и все это есть. Но вот, конечно, после того, как у нее исчезло этот иммунитет европейский, да, все это выглядит довольно, да, нам же нужно было, если действительно там есть какие-то связи с ФСБ, нужно было все это делать гораздо раньше, да.
Ну, во-первых, уже можно было, если бы эти расследования шли в те годы, когда она была евродепутатом, можно было потребовать снятия иммунитета. Мы знаем, что голосования бывает по такое, снятию, да, иммунитета Ушакова были, и Ушакова, Европарламент отказался.
Один раз
согласился, но эти прецеденты были. В случае со Жданок, если у латвийского государства были претензии к госпоже Жданок, а на уровне риторики они были все 20 лет, если не все 30, то возникает вопрос, почему этого не происходило. Это во-первых. А во-вторых, я бы сказала так, что по сути, ну, Татьяна Аркадьевна, во-первых, женщина не бедная, если мы говорим о доме в России, потому что заработки депутата Европарламента и компенсации за 20 лет труда позволит построить дом. Это раз. А во-вторых, я бы сказала, что, ну, в любом случае, это политический ветеран. Это человек, который сошел с политической дистанции.
Но сошел, потому что его сошли.
Да, ну, но,
извините. Если бы не эти два закона, никто не сказал, что она бы сходила с этой дистанции.
Да, но все-таки, ну, скажем, человек находится в достаточно солидном возрасте. То есть мне кажется, что сейчас латвийское государство показывает вот этот образ врага, чтобы, ко всему прочему, использует эти процессы. Скажем, не врага, а показывает, что вот так поступает. Ступать не надо, может быть, тем, кто моложе. Что это носит, ну, характер такой воспитательный со стороны.
Ну, спецслужб. И не только так. Мы знаем о вот этом расследовании в отношении так называемых этой группы антифашисты, как ее пишут в кавычках. И опять же, на прошлой неделе мы стали свидетелем очень громкого такого, ну, прямо события, я не знаю, из серии какого-то шпионского триллера, когда один из обвиняемых, в общем-то, в антигосударственной деятельности на суп-доске, там, похитив дочь, пересек границу и, значит, уплыл в Россию. Это был Станислав Буканец. Вот. Но, в общем и целом, конечно, мы видим, насколько действительно, да, вот это вот немирное время, как оно свой отклик оставляет и свой свет бросает на буквально все события, будь они у нас в Латвии или за границей. Время нашей программы подходит к концу. Ты хочешь что-то важное добавить? Тогда у нас есть время попрощаться. Значит, мы благодарим Дануту Дымбовскую и Андрея Хатеева за участие в передаче. Спасибо Александру Шайцанову и всем тем, кто написал нам на мониторы. Нас попросили назвать зарплату евродепутатов. Янка, мы подготовим вам ответ в следующую пятницу. Всего доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.